«Нет», — сказал он, — «такие указания мало кому могли принести пользу. Среднему математику они не годились, поскольку были очень туманными и лежали вне пределов его знаний. А выдающийся математик всегда оригинален. В исследованиях идет своим путем и не оставит его для чужого хотя бы самого гениального открытия. Как никто не оставляет любимой женщины ради другой, более красивой, которая, возможно, ждет его на третьем искусственном спутнике». «И он не мог двигаться дальше?» «Нет», — сказал он. «Иногда он был похож на человека, которому в голову внезапно пришла необыкновенная мелодия симфонии. Но он не может записать ее, не зная нот, не может просто запомнить. И вот мелодия утеряна навсегда». Именно так выглядели его математические открытия. Это были мысли о построениях, совершенно независимых от известных нам систем. Что-то подобно математическим островам, затерянным во тьме и ожидающим открытия. Конечно, многие из них будут открыты исследователями, систематически занимающимися своим делом. Но им и в голову не придет, что какой-то человек в одиночку уже когда-то добрался до этих незнакомых берегов. Впрочем, в его уме рождались и различные уродцы, и он не умел отделить плевел от пшеницы. «Значит, все это было бесполезно», — тихо сказал я. «Нет», — в третий раз сказал Гообар, повышая голос. «Он толкнул меня на определенный путь, который я уже не раз бросал и на который возвращался. Настолько он был соблазнителен. Амета сверкнул передо мной, осветил в течение доли секунды какой-то призрачный пейзаж и больше ничего не мог сказать о нем». Наступила пауза. «Потом он совершил многое. Это было, пожалуй, лет 12 назад, а может быть и больше. Может быть, он стал пилотом сравнительно недавно?» — высказал я догадку. «Может быть, в этой профессии он нашел то, что искал?» «И опять ты ошибаешься», — улыбаясь, сказал Гообар, которого, кажется, забавляла моя недогадливость. «Он продолжал заниматься все тем же. Все, что он делал, было связано с проблемой, которую он хотел разрешить».
«Какой же?»
«Вращение среди темных течений», — так он называл это. У него всегда была своя терминология. Речь шла о путешествии за пределы галактики. Он вдруг повернулся ко мне. «Понимаешь, доктор, размах. Амета побеждает меня своим размахом».
«Побеждает? Как математик?»
«Нет, как человек». Гообар продолжал. «Я давно не виделся с ним, доктор, и благодарю тебя за то, что ты напомнил мне о нем». Он долго всматривался в темноту, откуда доносился тяжелый однообразный шум. Затем, взяв меня под руку, коротко сказал: «Пойдем». Мы вошли в зал. Там теперь уже было тише. У столиков на креслах сидели гости. Больше всего их было около пальмы. Над входом слабо светился витраж. На его стеклах выделялись огромные золотистые фигуры шагающих великанов. Фантастические сцены в его верхней части покрылись легкой тенью. Может быть, кто-то намеренно уменьшил освещение. Зато внизу сияли созвездия хрустальных ламп, мягко отражаясь в серебряных доспехах автоматов. То и дело какой-нибудь из них устремлялся в толпу и, лавируя между столиками, безошибочно попадал туда, куда его вызывали. Отовсюду доносились веселые голоса, слышался мелодичный звон стекла. Я шел с Гообаром к центру зала. Мы пробирались по узкому проходу. Все поднимались навстречу Гуабару, улыбались, приглашали за свои столики. Он остановился, не зная, за какой столиков сесть. Я был доволен тем, что и на меня, как на спутника Гуабара, падает частица этой симпатии и уважения, хотя я и не заслужил их. От столика, за которым тесным кружком сидела молодежь, махая рукой, меня звал Нильс Ириола. Я подошел к столику. Около него собралась большая группа людей. Молодежь окружила трех специалистов по кибернетике. Среди них своим атлетическим сложением выделялся руководитель коллектива Темпхар. Я попал в разгар самой горячей дискуссии и услышал заключительную фразу стройного юноши. Почему же нельзя использовать автоматы при высадке на неизвестную планету? Говорят, что первые ракеты на такую планету поведут люди. «Да, к сожалению, это так», — ответил Темпхара. «Тебе ведь известна поговорка. Автоматы точны, но ограничены. Люди же, хотя и не точны, но не страдают ограниченностью. Дело в том, что для автоматов характерна так называемая направленная узость оценки обстановки. Автомат всегда несколько односторонен, потому что создан для выполнения определенных заданий. А на чужой планете он может встретиться с незнакомыми ему существами и попасть в такое положение, которое нельзя заранее предусмотреть. Если послать туда автоматы, они могут подвести нас и вызвать своими действиями опасную обстановку. Что же такое они могут натворить, я не понимаю. Они могут поступить как психически больной человек, — сказал Темпхар. Чтобы объяснить это, приведу пример из старого учебника кибернетики. Этот пример имеет лишь историческое значение, но может служить хорошей иллюстрацией к тому, о чем я говорю. Это, собственно говоря, сказка. У одного человека квартира была завалена старыми глобусами и негодными кувшинами. Он поручил автомату убрать весь этот хлам, сказав следующее: «Выбрось отсюда все шарообразные предметы». Послушный автомат, слишком дословно поняв приказ, вынес весь хлам, а заодно сорвал с шеи голову этого человека. Он расценивал ее лишь как шарообразный предмет, который тоже следует выбросить. Но это чепуха. Этого не могло случиться. Автомат не может причинить вред человеку, — хором воскликнули окружающие. Конечно, эта история не могла произойти в действительности. Я привел ее лишь как яркий пример того, что можно было бы назвать недоразумением между человеком и автоматом. Для нас многое подразумевается само собой, а для автомата нет ничего очевидного, кроме того, что вложил в него его конструктор. Наши автоматы, например, снабжены приспособлениями, предотвращающими возможность их самоуничтожения, и предохранителями, которые делают невозможным нанесение какого-либо вреда человеку. Но в совершенно новой, не предусмотренной их конструктором, обстановке, в условиях чужой планеты, они могут наделать много зла. Помимо этого, есть еще одно затруднение этического порядка. Нам, наверное, не понравилось бы, если бы обитатели другой планеты прислали на Землю группу машин с задачей определить, стоит ли завязывать с людьми добрососедские отношения. Темпхара усмехнулся, его зубы сверкнули. «Скажи, профессор, — спросила какая-то девушка, — это ты спроектировал гироматы?» «Да, вернее, я принимал участие в проектировании некоторых из них». «А профессор Авероис говорил на лекции, что такой гиромат строится вообще без проекта. Как это возможно? Объясни нам, если можешь». «Попробую», — Темпхара задумался. «Лучше всего, может быть, это удастся мне на конкретном примере. Наше бюро создало перед вылетом с Земли последний большой астрогиромат для Симеистской обсерватории. Это гигант особого назначения. Он умеет создать математические модели звезд. Ему сообщают величины и факты, полученные в астрономических обсерваториях, а он на их основе может воспроизвести всю жизнь звезды с момента ее возникновения до гибели, воссоздавая таким образом ее историю, форму, размеры, температуру, все происходящие внутри этой звезды атомные реакции, ее орбиту, влияние на нее других небесных тел и ее влияние на эти тела. Словом, может проследить за эволюцией любой звезды в космосе с абсолютной точностью в исключительно короткий срок. Миллиард лет существования звезды машина переживает за какие-нибудь 20 секунд. Конечно, такой гиромат не смог бы построить ни один человек в мире. На то, чтобы произвести необходимые расчеты и сделать чертежи проектов, потребовалось бы не менее 1000 лет, а может быть и еще больше. Можно использовать счетные машины, но и это было бы неправильно, поскольку имеется несравненно более простой способ. Он состоит в следующем. Прежде всего мы строим систему автоматов, которую называем базисной. Этой системе ставим общую задачу постройки гиромата. Ставим условия, определяем сферу его действия и другие данные. Все это называется направляющей установкой технологической программы гиромата. Затем мы снабжаем базисные автоматы строительным материалом и пускаем их в ход. Через несколько месяцев гиромат готов. Естественно, мы, проектировщики, не знаем ничего о тех тысячах и миллионах монтажных операций, анализах и расчетах, какие были произведены базисными автоматами. И не только не знаем, но и совершенно не интересуемся этим. Так же, как нас совершенно не интересует в деталях конструкции самого гиромата. Он есть, действует, выполняет все наши приказы, а больше нам ничего не нужно. «Знаешь, профессор, — сказала стоявшая рядом со мной Майя Малетич, — я думаю, что 1000 лет назад инженер-конструктор назвал бы сумасшедшим человека, который сказал бы, что в будущем люди будут строить самые сложные конструкции без проектов. Не думаю. Я попытался бы разъяснить принцип такого строительства на понятном для него примере. Тогда применялись первые примитивные счетные машины. Так вот, инженера, который, скажем, перемножал цифры при помощи такой машины, совершенно не интересовали промежуточные этапы этого арифметического действия. Ему нужен был лишь конечный результат и ничего больше. Уже тогда стал применяться, правда, в зародыше, принцип, который можно сформулировать следующим образом. Следует избегать бесполезных знаний. Таким бесполезным было бы детальное знакомство со всеми соединениями проводов в астрогиромате. Если бы кто-нибудь захотел составить список этих соединений, ему пришлось бы заполнить 1000 томов или трионов. Такая работа не имела бы никакого смысла и не была бы нужна никому. Наша техническая культура изобилует такой массой приборов, что если бы мы хотели все изучить и знать так же детально, как люди знали раньше, например, конструкцию часов, мы были бы затоплены океаном совершенно ненужных описаний. Если бы не автоматизация, человечество уже 1000 лет назад вступило бы на путь все более узкой специализации каждой личности. Люди превратились бы в муравьев, и каждый выполнял бы лишь мелкую часть общей работы, совершенно не представляя себе всего ее объема в целом. А автоматы не только продолжают человеческую мысль, как рычаги усиливают силу руки человека, но и разгружают человека от бремени никому не нужных однообразных исследований, наблюдений, систематизации. Они оставляют лишь самое важное, неповторимое, для чего нужны изобретательность, находчивость, сообразительность, интуиция. И таким образом помогают создать новый тип человека, который, как главнокомандующий в древности, намечает главные направления атаки на неисследованные районы, не отягощая свой ум балластом мелочей. Темпхара умолк. Я заговорил в наступившей тишине. Когда я был маленьким мальчиком, я жалел прошлое, когда произведения человеческих рук, подобно парусным судам, обладали индивидуальностью. Каждое из них было не похожим на все остальные. Я думал, что стандартизация производства навсегда устранила индивидуальность продуктов человеческого труда. Но из того, что говорит Темпхара, следует, что эта индивидуальность восстанавливается теперь на другом, более высоком уровне. Если ты даешь базисной системе лишь основные принципы постройки, то каждая построенная ею машина будет отличаться от другой в несущественных деталях, не предусмотренных инструкцией, не так ли?
«Конечно, так», — ответил Темпхара. «Это может относиться к различным деталям, например, к внешнему виду машины, монтажным особенностям, взаимному расположению агрегатов и так далее. Об одном из моих коллег Иорисе, человеке очень рассеянном, рассказывают, что строя один гиромат, он сообщил базисной системе все данные, за исключением одной, касающейся величины аппарата. Возвратившись через месяц на строительную площадку, он издали заметил какой-то массив, напоминавший пирамиду Хеопса и господствовавший над окружающей местностью. Немного обеспокоенный, он спросил у первого встречного автомата, закончен ли уже гиромат, и услышал в ответ: «Где там? Только начали строить, изготовлен первый шуруп». Все рассмеялись. «Это, конечно, шутка», — продолжал я, — «но создаваемые теперь машины отличаются друг от друга так же, как отличаются от подобных себе деревья, цветы и люди. Рисунком листьев, оттенком лепестков, цветом глаз, волос, чертами малосущественными, но придающими физическую индивидуальность». «Ты прав», — отозвался один из собеседников. «Но это индивидуальность нового типа. Прежде она была результатом отсутствия знания, а теперь скорее вытекает из его избытка». В тишине, воцарившейся после его слов, от столика, где сидел Гаабар, донесся взрыв смеха. Заинтересованный тем, что развеселило астрофизиков, я подошел к их столику и услышал голос Тер-Акниана. «Слово имеет профессор Трегуб». «Что здесь происходит?» — шепотом спросил я Зорина, который стоял у пальмы. «Это такая игра, выдумывание возможных миров», — так же тихо ответил он мне. «После Трегуба будет говорить Гаабар». Наступила полная тишина. Мне предстояло услышать нечто похожее на состязание знаменитых ученых в остроумии и находчивости. Трегуб покачал головой, насупил брови и очень серьезно начал. «Можно себе вообразить, что мир, в котором мы живем, существует не непрерывно, а периодически, что материя, из которой он образован, мигает, подобно прерывистому лучу света. Материя соседнего мира в период его существования может разместиться в промежутках существования нашего мира. Оба эти мира мы можем назвать взаимно совмещенными в одном и том же пространстве. Если могут быть два таких мира, их может быть и значительно больше, тысячи и даже миллионы. Все они могут сосуществовать в пространстве и обладают совершенно независимыми физическими законами, за исключением того, который регулирует их частоты, чтобы не могло произойти столкновение
материи двух или нескольких миров. Таким образом, можно представить себе, что через пространство, которое занимают наши тела, в данный момент проникают вереницы существ из Вселенной, номер 567-89-34. Существ, которые обсуждают выдвинутую в настоящее время мной возможность. Раздались аплодисменты и смех, которые, однако, быстро смолкли. Все с интересом ожидали выступления Гоо-Бара. Он стоял, расставив ноги и слегка покачиваясь, как бы испытывая прочность пола. Наконец он сказал: «Предположим, что какая-то метагалактика стала на путь последовательного усложнения своей структуры, выражающегося в том, что отдельные звезды начинают соответствовать нервным клеткам мозга. Через определенное время эта метагалактика, объединяющая несколько миллиардов галактик, становится как бы единым мозгом шарообразной формы диаметром, скажем, мы, люди смелые, 4 миллиарда световых лет. «Ужасная фантазия», — прошептала сидевшая недалеко от меня Каларла. «Какой это был бы гениальный урод из пылающей материи!» «Ты ошибаешься, моя дорогая», — очень спокойно возразил Гоо-Бар. «Я боюсь, что это был бы, по крайней мере, по нашим критериям, кретин из кретинов». Он достал карманный анализатор и, произведя небольшой подсчет, продолжал: «В таком мозгу галактики соответствовали бы нервным ядрам, а световые лучи — нервным импульсам. Чтобы представить мысленно самое простое понятие, например, я существую, понадобилось бы около 10 в 19 степени, то есть свыше 100 триллионов лет. Я полагаю, что такое замедленное мышление трудно назвать гениальным». Все рассмеялись, однако Ларла казалась разочарованной. «Значит, это невозможно», — сказала она. «Жаль».